воскресенье мы читали евангельское повествование, притчу Христову о Царстве Божием, в котором Царство Божие изображается в виде виноградника, в котором надо работать. Сегодняшнее Евангелие продолжает тему Царства Божьего и раскрывается нам как пир. Как пир, который, в отличие от виноградника, не требует от человека труда. Нас позвали на пир для того, чтобы мы почтили позвавшего, возлежали, оделись в чистую одежду и разделили трапезу. И оказывается, не только виноградник работать люди не идут, что, в общем-то, понятно в силу того, что мы ленивые и трудиться не хотим. Но вот нас позвали на пир, и по пирам ходить, в общем-то, приятное занятие, но тоже не идут. Обратите внимание на то, что литургия божественная – это именно есть тот пир, на который мы позваны. Пир – это красивая одежда, это пение и лики, это еда, и это почтение того, кто позвал тебя, то есть это отдание и уважение тому, кто здесь главный. Литургия – это и есть пир, потому что мы одеваемся в чистое, приходим есть. Прежде чем поедим, наедимся это из коленного заколотого тельца, это пасхального агнца, прежде вкусим тело Христово и кровь его, мы сначала вдоволь напоемся и начитаемся, будем петь и радоваться, а потом главным образом мы отдаем честь позвавшему нас. Главный здесь Христос. Незримо пребывающий Христос, с престола подающий нам есть и пить тело свое и кровь свою, Он здесь главный, и Он позвал нас, и мы чтим Его этим приходом на воскресный пир. Заметьте себе, что одна из главных задач сегодняшней церковной жизни нашей – это привести в храм Божий на пир Агнца всех крещенных людей. Преступно малое количество людей крещенных отзывается на призыв прийти к Нему на пир. Господь зовет нас ежевоскресно на то, чтобы мы пришли в храм Божий и участвовали в пиршестве Единородного Сына Божия, Господа Иисуса Христа. И множество крещенных людей ходят в воскресенье куда угодно, на базары и в гости, на стадионы и в бассейны, и не идут на пир радоваться, петь, слушать Слово Божие и насыщаться этой специальной пищей, этой манной небесной, которой кормит нас хозяин. Значит, вот эта притча, эта притча облекается в плоть и кровь. Это не просто притча, сказанная когда-то о ком-то. Это притча, сказанная про сегодняшнее наше время. Господь зовет, и вы, я прошу вас, тоже зовите своих знакомых, своих друзей, тех людей, судьба которых вам не безразлична, крещенных людей, которые не оцерковленные и живут, так сказать, вдалеке от Евхаристии. Зовите их сюда, зовите их на пиршество. Значит, евреи отказались идти, они были первые, они были самые главные, они были любимые, и они были позваны первыми. Они не захотели прийти. И для того, чтобы не пропало все приготовленное, для того, чтобы трапеза накрытая не осталось, так сказать, без возлежащих, без кушающих, Господь позвал теперь нас. Апостолы вышли на распутье дорог и позвали всех злых и добрых, и трапеза наполнилась возлежащими. Это тоже касается нас сегодня. Вот сегодня мы здесь в храме Божьем стоим. Кто мы такие? Вчерашние язычники, бывшие безбожники. Люди, которые еще позавчера ничего не знали, а сегодня узнали, кто мир сотворил и что от нас хочет. То есть каждый из нас прошел через личную жизнь свою, взрослый человек, через полосу невежества и неведения, через полосу служения страстям и грехам. И вот мы, так сказать, злые и добрые, собрались и наполнили трапезу возлежащим. Притом мы не знаем, кто из нас кто. Уверен, что Господь смотрит внимательно на каждого из нас и прекрасно знает, кто из нас кто. Потому что здесь рядышком, плечо к плечу, находятся лукавые и простые, умные и не очень, хитрые и простодушные, кающиеся искренно и кающиеся лукаво. Темные и светлые, здесь находятся все они. До времени мы находимся все вместе. Господь позволяет расти плевелам и пшенице на одном поле до жатвы. Когда ангелы говорят в одной из притч, Господь объясняет нам, что вот пшеница, а вот враг посеял плевелы. Ангелы говорят, давай мы вырвем плевелы, ведь ты же сеял добрую пшеницу. Господь говорит, не рвите, дайте дорасти тому и другому до жатвы, что вы как бы случайно, неосторожно, невнимательно не вырвали вместе с плевелами и пшеницу. И плевелы, и пшеницы – это люди. Одни лукавые, другие добрые. И даже ангел может перепутать. Если ангелы сегодня пустят свой серп на то, чтобы прополоть эту Божию ниву и повырывать лукавых, оставить только добрых, то даже они могут перепутать и могут случайно вместо нехорошего вырвать какого-нибудь хорошего. Поэтому Господь говорит, не надо, не трогайте, пусть растет и то, и другое до жатвы. До жатвы будет расти плевелы и пшеница, и до жатвы лукавые и простые, темные и светлые будут возлежать на одной и той же вечере. То есть храмы Божьи будут наполняться людьми самого разного сорта, и такими, и сякими. И мы этому не должны удивляться. Мы не должны удивляться, что в храме есть место грешников, потому что церковь из грешников тоже состоит. Церковь состоит не только из святых, прославленных и торжествующих. В церкви есть место и для грешников, для плачущего, кающегося, для скорбящего, для стенающего о грехах своих. Этим тоже есть место у ног Христовых. И это все будет, эта каша перемешанная из добрых и злых, будет до самого последнего дня. И вот, наконец, Господь, который ходит между трапезующими, смотрит внимательно, кто во что одет, обращает внимание. Это уж совсем нас всех касается. Обращает внимание на человека, который здесь, на трапезе, возлежит, кушает, но одетый в небрачную одежду. Очевидно, дорогие христиане, речь идет об одежде нашей души. В сегодняшнее время, пока что сейчас, у нас душа покрыта телом. А в будущем веке, и для глаз Господних, у нас тело покрыто душою. Все тайное перед Богом явное. Наступит великий день, когда мы будем проверены, во что мы одеты. Душа также одевается, как и тело. Душе нужно одеться для того, чтобы скрыть наготу и согреться, и украситься. Вот, пожалуй, три вещи, которые нужны для душевной одежды. Скрыть наготу, согреться и украситься. И у каждого из нас душа во что-то одета. Сейчас скажу, во что. Вот ты, например, сказал злое слово. Это черная нитка на твоей одежде. Вот ты, например, сказал доброе слово. Это светлая нитка на твоей одежде. То есть мы сейчас одеты в полосатые робы. Черное, белое, черное, белое, черное, белое. А нужно постараться каждый день приобретать чистую нитку для белой одежды. Антоний Великий сказал: «Хотел бы я, чтобы каждый человек ежедневно прибавлял маленькую светлую нитку для душевной своей одежды». Это может быть милостыня, внимательная молитва. Например, услышал грехи ближнего своего и забыл их, покрыл их и никому не рассказал. Это ты великое дело сделал. Ты остановил шествие греха по миру. А вот, например, услышал слух злой про человека какого-то и разболтал его кому-то. Это ты как муха понес заразу по миру. Это ты добавляешь себе грязь и кому-то грязь на одежду. И вот так, если мы трудимся в исполнении заповедей, трудимся над своим языком, над глазами, над ушами, над сердцем, над руками, мы постепенно одеваем душу в белую одежду, вполне по пословице, с миру по нитке голову рубашку. Вот в году 365 дней, если в один день ты сделаешь хотя бы одно доброе дело, ты соберешь себе 365 нитей. А за 5, 6, 10 лет ты можешь из этих нитей уже и сшить себе что-то, уже можешь и одеться во что-то. Вот об этой одежде, очевидно, говорит Евангелие, о том, во что ты одет, во что ты изнутри одет, в грязное или в чистое, в смрадное или в благоуханное, в драгоценное или в простое. И вот мы должны сегодня, услышавши это, озаботиться качеством нашей душевной одежды. То есть переодеться необходимо во внутреннюю сорочку, эту внутреннюю нашу красоту облачить в дела добродетели. Те, которые этого не сделают, слышите, что с ними будет? Господь подошел к человеку и сказал ему: «Друг, как ты зашел сюда, не имеющий одеяния брачного?» А потом слугам говорит, а он молчал. Говорит, вот Христос его спрашивает: «Как же ты зашел сюда?» Он молчит. То есть, очевидно, стыдно ему, он понимает, что, оп, поймали меня. Я зашел сюда не в той одежде, в которой нужно было быть. И говорит Господь слугам: «Слежите ему руки и ноги и выбросьте его во тьму кромешную. Там будет плач и скрежет зубом». Связывание рук и ног означает прекращение деятельного восхождения к Богу. Вот сегодня руки наши не связаны. Следовательно, рука может подавать милостыню, копать грядку, причесывать младенца, купать его, например, и делать еще миллионы разных хороших вещей. Набирать хороший текст на компьютере, листать священные книги, священные страницы священной книги. То есть наши руки деятельные. Лишь бы только они в чужой карман не лезли и прочих безобразий не делали. Когда они свяжутся, мы больше ни одного доброго дела к своей жизни не прибавим. Наши ноги пока что не связаны. И ходи куда хочешь, человек. Хочешь в ресторан иди, хочешь в храм иди, хочешь на стадион иди, хочешь в аэропорт иди и лети в далекие страны, на пляже тело свое жарить на солнце. Куда хочешь, туда ходи. Ноги твои не связаны. Но будет великий день, когда ножки наши свяжутся. И вы уже много раз видели людей, у которых ножки связаны и ручки связаны, и глазки закрыты, и уста сомкнулись. Вы видели все похороны? Видели. А когда готовитесь к причастию, то считаете, значит, как он им плакать, и всегда помышляю смерть. Видишь бы во гробе лежащего брата моего, бесславно и безобразно, что чаю, на что надеюсь, только мадашь мне, Господи, прежде конца покаяния. Значит, когда великий день смерти свяжет наши руки и ноги, тогда мы не сможем прибавить к душе своей ничего. А пока у нас остается хотя бы один день жизни, мы великие богачи. Богатство наше заключается в том, что у нас еще время есть. В этом смысле мы великие богачи, потому что разбойник на кресте за 3 часа страданий благоразумных купил себе Царство Небесное. А у нас, я надеюсь, больше, чем 3 часа еще есть. Поэтому дни и годы нашей жизни, которые Бог нам прибавит и отмерит, нужно потратить на то, чтобы руки делали то, что надо, и ноги ходили туда, куда надо. Потому что наступит день, когда свяжется то и свяжется другое. Кромешная тьма. Последнее, что разберем, что такое. Кромешная, кроме, это то есть то, что очерчено, как бы и за пределом находится. Вот там будет пение, и лики, и красота, и свет, и радость, и счастье. А кроме, за границей этой области пения и радости, начнется тьма. Эта тьма называется кромешная, потому что она кроме области радости, то есть за ее пределами. И вы знаете, когда, например, ночью, если где-нибудь горит яркий свет, то когда выходит из этого яркого света в тьму, она хоть глаз выколи. После, на контрасте яркого света с темной ночью, вот эта именно тьма, она и есть кромешная. На границе света и тьмы особенно густая тьма. В этой густой тьме будут раздаваться специфические звуки. Там будет скрежетание зубов и великий вопль. Значит, скрежетание зубов – это знак запоздалого раскаяния. Запоздалого раскаяния, когда плохо человеку, он бы покаялся, уже бы изменил что-то, но поздно. Вы знаете, что ад, Достоевский сказал великие слова, что ад – это не больно. Каким словом мы ад обозначим? Больно? Да, но это не все. Страшно? Да, страшно, но это не все. А каким еще? Поздно. Ад – это поздно. Вот скрежет зубов – это знак того, что поздно. Поздно уже. Вот тогда скрежещут зубами те, которые все поняли вдруг, но уже поздно меняться. И руки связаны, и ноги связаны. Вот об этом говорит сегодняшнее Евангелие, и Господь зовет нас уже даже не работать. Ладно, виноградники, нужно трудиться на жаре. А тут уже говорит, ладно, работать, работники вы еще те. Приходите, хотя бы поешьте вместе со мною. Я сына женю, у меня сын женится, любимый мой, единственный, единородный. Христос, церковь, Христос и церковь – это пара радующихся, как Иоанн Предтеча говорил. Имеющий невесту есть жених. А друг жениха слышит его голос и радостью радуется. Невеста – это церковь, жених – это Христос, Отец Небесный нам пир накрыл, идите все, обедайте. Нельзя отказываться. Христос сам прислуживает при столе. Христос ходит между едущими и пьющими и подкладывает им пищу. Христос сам запевает песни, чтобы мы их подхватывали и вслед за ним радовались или вселились. И сколько миллионов крещенных людей предательским образом, самым наглым образом отвергаются от того, чтобы ходить в церковь по воскресеньям. Хотя бы по воскресеньям. На пир не идут, петь не идут, есть не идут, занимаются непонятно чем. Это великая печаль и оскорбление Создателя. Наша задача – привести всех крещенных в церковь. Но мы без вас ее не выполним. Вы должны нам помочь. Каждый из нас имеет 2, 3, 4, 5, 6 и больше знакомых и друзей, из которых половина крещенных людей, которые сегодня не здесь. А почему не здесь? И не там, в другом храме. А почему не там? А где они? Под одеялом. Или вчера очень поздно пришли с квадратной головой, сегодня будут спать до 12, а потом пойдут еще куда-нибудь по делам. Почему это? Ведь что-то, это по сути, знаете, как вот позовите к себе гостей, любой из вас может это проверить на себе, позовите к себе гостей и накройте стол на 40 персон. А к вам пришли вместо 40 человек 2, и то ничего не съели. Посидели так вот в уголочке, говорят, вы знаете, я сыт, спасибо, я пошел. И вы остались со своими накрытыми столами, значит, после всех-всех своих трудов, оказалось, что вам плюнули в душу, никто есть не пришел. Это оскорбление хозяина, оскорбление хозяйки. Вот так Христос готовит нам трапезу, а мы есть не идем. Говорит, примите, едите, сие есть тело мое, пейте от нее все, сие есть кровь моя. И миллионы крещенных людей даже и в ус не дуют, не хотят ни есть, ни пить. Надо это безобразие исправлять, потому что Господь прогневается, этим двери закроет, других позовет, а этим руки посвязывает и повыбрасывает их хоть мукромешно. Поэтому притча касается не только евреев, притча касается нас. Продолжим молиться сейчас, будем молиться Богу о том, что Он просветил одеяние душ наших. В Великом Посту есть красивая такая песня поется: «Чертог твой вижу, спаси, спаси украшенный, и одежды не имам давниду вонь». То есть нет у меня одежды, чтобы в него войти. «Просвети одеяние души моей я, жизнодавчик, и спаси меня». Значит, вот нужно молиться, если угодно, молимся сегодня о том, чтобы одежда душ наших была светла и чиста, чтобы Господь, проверяющий возлежащих, нашел нас, увидел нас и прошел мимо нас, потому что нам не нужно связывать руки и ноги. Мы в чистой одеты. Мы одеты в то, во что нужно одетым быть лежащему на агнцем перу. Значит, молимся о чистоте наших душевных одеяний. Услыши нас, Господи. Аминь. Уходя из храма, я хочу вас напутствовать краткими словами о сегодняшнем одном чрезвычайном человеке, который поминается церковью. Это святой Косма, италийский. Называется равноапостольным. В 1776 году он был задушен турками и мученически закончил свою жизнь. Жизненный подвиг этого человека заключался в том, что он проповедовал Евангелие отуреченным грекам. То есть Греция, находясь, Балканы, ну, Сербия, Болгария, Греция, другие страны, народы православные, находились очень долго под турецким игом, постепенно меняя свой культурный код, переходя в мусульманство, исламизируясь, забывая свою веру, не имея для этого ни учителей, ни книг, ни храмов, они постепенно переходили на турецкие обычаи, обряды, скоблили голову, снимали крест нательный, одевались в турецкую одежду, по-турецки говорили, и со временем уже можно было говорить об исчезновении греческого народа. И вот один из таких людей, который препятствовал этому размыванию народности православной греческой, был святой Косьма. Он обошел пешком всю территорию, каноническую территорию Константинопольского патриархата с проповедями Евангелия. Обычно собирал людей за селом где-нибудь, ставили помост, крест ставили, и он проповедовал. Дарил, как правило, мужчинам гребешки, чтобы они отращивали волосы по-христиански, а не скоблились на лысо, как турки. А женщинам дарил платочки, чтобы они одевали на себя платки, и крестики сам вырезал, тоже нательные дарил. Но это дело не в подарках, дело в проповеди. Это был такой яркий проповедник, что на месте его проповеди потом возникали церкви, как грибы. То есть там, где он проповедовал, его стекались слушать тысяча, две, три. Его с удовольствием слушали сами турецкие начальники и паши. Они почитали его святого человека. И он очень много духовных вещей говорил таких, которые пронизывали время и доходили до сегодняшнего дня. Пророчества святого Косьмы касались времен, в которых мы живем. Например, он говорил так: «Я вам скажу, что будет потом. Вы мне не поверите, но вы просто слушайте и запоминайте. А поймут это те, которые будут жить далеко после вас». Например, он говорил так: «Будет такое время, что по дороге будет бежать телега без лошади и быстрее зайца». Это 18 век, он умер в 1779 году. Соответственно, проповедь его была в середине 18 века. Он про автомобили говорил: «Будет бежать телега по дороге, не запряженная лошадью, но быстрее зайца. Будет время, когда в одном доме будет жить две деревни». Тоже, понимаете, эти наши высотки, эти многоэтажки, как бы это несколько деревень в одном помещении, в одном здании. Люди, конечно, удивлялись, думали, что он такое странное говорит. Он говорит: вы этого не поймете, вы просто слушайте. Он говорит: будет такое время, что мир будет опоясан тонкой ниткой, и если чихнешь в Москве, будет слышно в Константинополе. Очевидно, это про телефоны наши, про всякие там средства коммуникации, связи, скайпы, интернеты и так далее, то, что мы сегодня пользуемся привычно, этому не удивляемся. Потом говорил так, что дьявол залезет в коробочку, а рога выбросит на крышу. Это про телевизор, очевидно. В каждом доме будет дьявол в коробке жить, а рога будут на крыше. 18 век. Конечно, люди пожимали плечами и улыбались, думают: вот, интересно, как рассказывают. А что он говорит? Будут по небу летать железные птицы. Иногда будут на вас бросать огонь, будете убегать от них. А иногда будете сами на плечах этих птиц летать с места на место. То есть, конечно, это невозможно было поверить и понять тогда. А это все записывали за ним, потому что знали, что человек слов на ветер не бросает. Говорил: люди будут страдать от голода и различных бед из-за того, что перестанут любить природу и деревья. Говорит: любите деревья, любите горы. Говорит: горы многих, во время войн будут войны, горы многих спасут. Любите деревья, деревья вас прокормят. Говорит: если люди будут ленивы и развратны, то вода будет в реках такая, что пить будет нельзя. Вот сегодня мы стали ленивы и развратны, и воду из речки пить нельзя. Напейся, попробуй, не только там из Москвы реки, а напейся из Луары, или Роны, или Сены, или Рейна. Ничего подобного. Черпнешь и сразу на химический анализ отнесешь и ужаснешься, что там плавает. Это, говорит, за лень и разврат в реках станет, воды нельзя будет напиться. А раньше человек черпал воду из реки и пил спокойно, и даже не кипятил ее, и мог ничего не бояться. Потом еще интересные вещи говорил. Говорил, что вам, грекам говорил, вам дадут взаймы огромное количество денег, так что вы потом не сможете отдать. Это прям сегодняшний день греческая экономика. Говорит, вам дадут огромное количество денег, которые потом вас попросят, а вы их отдать не сможете, потому что просто их не будет. Потом, говорит, будет мне много великих войн, последняя война будет страшная, но после нее будет временное великое богатство. Так будете богаты, что будете есть золотыми ложками. Это прохваленный Европейский Союз, который сегодня уже в наших глазах заканчивает свое сытое, это золотоложечное существование. Тоже заканчивается все. Все бывает и все заканчивается. Была великая эпоха богатства, эпоха роскоши, эпоха довольства, эпоха комфорта. Она сворачивается. Конец. Колокольчик звенит, эпоха комфорта заканчивается. Скоро мы будем свидетелями очень интересных, драматичных и серьезнейших событий, которые произойдут там, где люди привыкли плевать на бороду и ничего не делать. Получать там всякие там какие-то кредиты, социалки всякие, так и буквально есть золотыми ложками. Палец о палец не ударит, значит, но пользуется всеми благами цивилизации. Это заканчивается. Косьмак разговорил о многих таких вещах. Еще интересно говорил, что разбойники раньше жили, одевались в шкуры и жили в горах. А разбойники в последние времена будут одеваться в дорогие костюмы и жить в городах. Об этом говорили и другие люди тоже. Значит, допустим, вот один из президентов Соединенных Штатов, Рузвельт, только не Франклин, а Теодор, чуть раньше его бывший, он говорил, что вор без образования может украсть мешок картошки или ведро угля, а вор с образованием украдет целую железную дорогу. То есть варьё, образованное варьё – это бич нашего времени. Что не тот вор, который в карман залез, тот вор, который полстраны украл. И при этом он ходит в дорогом костюме и почитаем, значит, за уважаемого человека. Об этом Косма говорил: беда к вам придет от богатых воров, которые не прячутся, а в дорогих костюмах ходят по городам. Потом еще говорил: в школах будут учить такое, что вам на голову не налезет. В школах будут учить такому, что вам на голову не налезет. И действительно, например, взять только одни только учебники по сексуальному просвещению, это на голову взрослому человеку не налазит, то, что в некоторых странах предлагается детям с первого, второго там, или третьего класса. С картинками, пояснениями всякими, это на голову не налазит. Он говорит: беда к вам придет от образованных. Он говорил, что вы должны быть образованными людьми, потому что кто не знает своего языка, кто книжки не читает, кто Богу не молится, тот, собственно, деградирует и исчезает. Но когда вы будете учиться, знаете, что особенная беда может прийти к вам через образованных. Образованные безбожники, образованные злодеи – это действительно люди, которые способны перевернуть мир вверх дном. И вот такие многие интересные вещи Косьма говорил, и про церковь говорил, и про мужчин, и про женщин, и про стариков, и про то, как в беде спасаться, и про то, как, что мир ждет. Он, например, говорил, что Константинополь опять будет христианским, над Софией будет крест, а Турция разделится на три части. Греки прекрасно знают эти пророчества Косьмы. Когда было восстание, значит, в 19 веке была Малазийская война, потом еще одна война, то греки, когда воевали с турками, они пели: «Святой Георгий, святой Косьма, верните нам Константинополь, верните нам святую Софию». То есть греки имеют такую уверенность, что часть пророчеств уже сбылась, а часть сбывается. И вот там такой очень... Это все вы можете почитать на совершенно открытых легальных ресурсах, на православие.ру, на православие мир, на других различных интернет-таких базах, в которых есть эти вещи. Там есть книжки о нем, о святом Косьме. Вот он, проповедуя Евангелие, он совершал этот великий подвиг целой жизни, возвращал людям радость, возвращал им веру, и таким образом он принес такое некое неоценимое благо миллионам своих сродников, греков, которые через него вернулись к православному христианству. При этом, когда он проповедовал, он не просто говорил слова, он выводил людей, например, на такую вещь. Он рассказывал им о Евангелии, о Христе, о том, как Христос страдал, о том, как Христос нам все грехи простил, а потом спрашивал: есть здесь кто-нибудь, у кого есть долги? Он говорит: там, я должен деньги, я должен муку, я должен хлеб там. А есть те, кому должны? Говорит: да, мне должны. А есть такие, чтобы вот тут стоял взаимодавец, а здесь стоял должник? Говорит: да, вот я должен ему, он говорит: да, он мне должен. Он говорит, Косьма говорил: я вам только что рассказал о том, как Христос все грехи простил роду человеческому. Разве ты не простишь ему два мешка муки? Разве ты не простишь ему там, значит, бочку вина там, или, значит, 10 золотых монет? И он заставлял тут же приходить юриста и подписывать прощение долгов. Вместе с ним ходили нотариусы, которые разрывали долговые обязательства. То есть он проповедовал Евангелие, а вслед за ним шли должники и взаимодавцы, которые ради Иисуса Христа примирялись друг с другом, прощали разные судебные тяжбы, прощали друг другу обиды всякие и рвали долговые расписки. То есть за ним дорога была усеяна церквями и крестами, которые воздвигали на его пути, и порванными бумажками долговых расписок. Знаете, такой живой плод живого Евангелия. Такой, то есть научил человека верить, теперь покажи, что ты уверовал, что действительно уверовал. Прости всех, кто тебе что должен. Хорошо, я согласен, я по вашему слову сделаю так. Вот такой живой был, живой апостольский дух был в этом человеке. Его, конечно, очень не любили. Не любили, например, его евреи. Не любили, потому что он, проповедуя грекам, он учил их правильно вести себя с кредиторами, заемщиками, не брать в долг. А обычно такие держатели долгов как раз были такие еврейские ростовщики. Они на него очень злились, потому что не теряли доход. Греки, слушая святого Косьму, начинали экономно и, так сказать, по-мудрому распоряжаться своим хозяйством. Потом на него очень злились торговцы, потому что Косьма запрещал в воскресенье на базар ходить. Говорил, что в воскресенье всем молиться надо. Все на службу, на молитву. И поэтому торговый день, воскресенье, пропал. Везде, где он проповедовал, торговые лавки стояли без дела на базарах. И, конечно, торговцы тоже на него злились. Злились на него турки, потому что он грекам возвращал христианское сознание, и они уже, и знаете, из порабощенных рабов они превращались в сознательных, смелых людей, которые уже хотели жить по-другому. Поэтому злились на него все. И продающие, и покупающие, и грешники, и греховодники, и турки, и евреи. И в конце концов его, повторяю, казнили. Турецкий паша его уважал очень. И очень любил его слушать. И очень жалел, что не смог его защитить. Его схватили турки, учинили самосуд, завязали ему удавку на шее, задушили его. Не повесили, а просто задушили на земле. Косьма попросил перед этим помолиться и встретил свой смертный час готовым. Он знал, что рано или поздно ему придется закончить свою жизнь страдальчески. Вот сегодня я вам это рассказываю, чтобы вы знали, что есть такие удивительные люди в церкви, которые сегодня, из сегодняшнего дня, прозревают через столетия и в деталях видят будущую жизнь. Так им Бог открывает. Удивительный такой человек. А мы сегодня с вами живем в этом мире, в которых телеги бегают быстрее зайцев, в котором 2-3 села живут в одном большом бетонном доме, в котором весь мир опутан проволокой, что чихнешь здесь, слышно там, что по небу летают железные птицы. И заметьте, что мы ничему этому не удивляемся. Это настолько стало привычно, что мы ничему этому уже не удивляемся. Потому что на самом деле мы удивляемся чему? Мы удивляемся, например, если два человека поссорились, а потом почему-то помирились. Как это удивительно. Мы удивляемся, что вчерашний грешник сегодня покаялся и изменил свою жизнь. Вот это удивительно. Человек, которого все знали как закоренелого беззаконника, если он оставит свои грехи и начнет жить благочестиво, мы все будем удивляться. Мы не будем удивляться, что самолеты во Внуково садятся и прилетают. Или летают туда-сюда, садятся и взлетают. А вот если человек поменяет жизнь свою, мы будем удивляться. Потому что самое удивительное в жизни – это не технические новинки. Это изменение души к лучшему. Перемена жизни, покаяние, любовь между людьми, дружба, взаимопомощь, взаимное защищение одного другим. Вот это удивительно. Действительно удивительно. Христос тоже на земле удивлялся. Христос удивлялся вере и удивлялся невере. Когда Христос разговаривал с книжниками и фарисеями, он, там написано у Марка, он удивился неверию их. Удивился и сказал, как вы можете говорить хорошие слова, будучи злыми? Ведь от избытка сердца глаголит уста. А в Капернаум, когда Господь зашел, и к нему подошел римский офицер, сотник, и говорит, скажи слово, и исцелеет отрок мой. Христос говорит, я к тебе приду и исцелю его. Он говорит, нет, нет, ты не ходи ко мне, я не достоин. Ты только скажи слово, и мой, значит, слуга исцелится. И Христос тоже удивился. Говорит, я в Израиле такой веры не нашел. То есть дети Авраама, Исаака, Якова не имеют такой веры. А этот римский солдат, закаленный в боях, суровый, жестокий человек, такую великую веру имеет. То есть Христос удивляется вере и удивляется неверию. Те, кто верить должны, а не верят, он удивляет, говорит, как же ты не веришь? Вокруг тебя столько святого, столько великого, тебе все дано. Как же ты можешь не верить, человек? И наоборот, человек, который живет в совершенно противоположных условиях, он вроде бы вообще от него веры не найдешь, а он верит. И Христос тоже удивляется, говорит, Боже, как хорошо. У этих нету, а у этого есть. То есть и Христос, и добрые люди всегда удивляются не тому, что новый мост построили, не тому, что в космос полетели, не тому, что канал под Ла-Маншем прорыли, который сегодня забит мигрантами, там сегодня ездить нельзя по этой новинке. Там сейчас как саранчи этих самых беженцев, там автобусы не могут ходить из-за того, что набито битком этими самыми мигрантами из разрушенных стран Ближнего Востока. Вот этому всему не нужно удивляться. Удивляться нужно вере и неверию, перемене к лучшему. Святой Косьма, моли Бога о нас. Жизнь наша интересная, жизнь наша непонятная, жизнь наша непростая, но держитесь за ризу Господню и живите каждый день как последний. И таким образом жизнь ваша тогда будет долгая, длинная, красивая, полная благих плодов и очень интересная. Верующим человеку жить интересно. Уж чего-чего, а скучно верующим не бывает. Верующим бывает тяжело, верующим бывает грустно, верующим бывает томительно жить, сердце сжимается обручем разной тоски и печали. Верующим бывает жить страшновато, потому что он-то знает, что впереди. На страшном судище Христовым стоять придется. И мы просим у Христа доброго ответа на страшном судище. То есть верующим бывает всяко жить. Но скучно жить верующим бывает. Поэтому с этим я вас поздравляю. Страшно будет, еще в жизни будет страшно и тяжело, и нудно, и тошно, и сладко, и весело, и красиво, и благодатно, и уж точно скучно нам не будет. Поздравляю с воскресным днем, молитвами всех святых, Христос да укрепит нашу веру. На неделе мы будем служить на предтечу, на усекновение главы. Только я не знаю когда. У меня есть такой помысел служить ночью. Начать всеночную в 12 и часам к 5 закончить литургию. Но это я могу, потому что я живу здесь под носом. А вы, поэтому я подумаю, мы посоветуемся. И если нет, то будем служить обычно. С вечера отслужим вечернюю, а с утра пораньше, часов где-то 7:30, что учебный день, отслужим литургию. А если согласных будет людей помолиться, то, может быть, отслужим и ночью. Что очень хорошо молиться ночью. Кто из вас когда-нибудь хоть раз ночью помолится, ну, вот как на Пасху, например, на Рождество, всю ночь, тот почувствует какая-то великая сила ночные молитвы, когда вся Вселенная спит, только звезды мигают, а какая-то жалкая кучка человечков, там 5, 6, 10, 15, внимательно Богу молится. Ночные молитвы самые благоуханные, самые сильные, самые красивые. Так что мы подумаем об этом. У меня есть такое давнее желание молиться по ночам, хотя бы иногда. Теперь я думал, значит, что сегодня будет занятие, но я, честно говоря, не чувствую сил себе вести занятие. Давайте еще отдохнем сегодня, поцелуем крест, сейчас я вынесу мощи Василия Великого, у нас частица мощи его есть, облобызаем крест, поцелуем мощи Василия, послушаем благодарственные молитвы, потом кратко послужим литию за усопших, чтобы всем усопшим христианам было хорошо, чтобы Бог им грехи простил, чтобы они во благих водворились. И на этом разойдемся, закончим сегодня святой воскресный день. Желаю вам воскресный день проводить всегда красиво, отлично от будничных дней, нужно отличать будние праздники. Воскресенье – это святое дело, это святой день, который нужно жертвовать Господу Богу. Поэтому до вечера сегодняшнего дня найдите какое-то хорошее занятие. Книжку почитать, уроки с детьми сделать, в гости пойти к хорошим людям часика на два, потому что больше не надо, больше уже вредно. В больнице больного проведать, в театр пойти, выспаться перед началом рабочей недели, помолиться Богу вечером усердно, в храм, может быть, еще пойти. Одним словом, постарайтесь сегодня до вечера что-нибудь хорошее придумать и сделать. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже!